Всем привет! Меня зовут Меркуриева Аня, и это подкаст «Не все равно». Этот выпуск необычный по двум причинам. Первое. Прошло 10 месяцев с последнего эпизода. Когда я увидела, что последний выпуск был 14 марта, я не поверила своим глазам. Но это произошло вполне по понятной причине. Я просто не рассчитала свои силы. Я запустила этот подкаст, когда моей дочке Полине было всего 6 месяцев. И в тот период мне все еще казалось, что я всесильна и смогу продолжать в том же темпе и все свои десятки проектов и кучи идей воплощать в жизнь. Но чудо не произошло. И хорошо, что я вовремя это поняла и смогла сказать себе «стоп». Но теперь я решила, что можно потихонечку возвращаться, потому что дочка растет, у меня появляется чуточку больше времени. Но я решила не ставить себе грандиозных целей и планов не строить. Поэтому пока что я остановилась на том, что я буду выпускать по одному эпизоду в месяц. И с одной стороны, немножечко от этого грустно, потому что я знаю, что обычно выходит по нескольку эпизодов в месяц. Но, с другой стороны, сейчас такой переизбыток информации, и если я буду выпускать всего лишь один эпизод в месяц, то у вас точно будет время послушать его. И вторая причина, почему этот выпуск немного необычный по сравнению с предыдущими. Я немного изменила формат. Обычно мой подкаст начинается с рубрики ответов детей на детские и не только детские вопросы. Но в этом выпуске вы услышите ответы тоже детей, но уже взрослых детей. Хочу предупредить, что сегодняшний выпуск может быть довольно тяжело слушать эмоционально. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о том, что вы будете слушать этот выпуск в спокойной атмосфере. Возможно, вы нальете себе травяной чай. Как я уже сказала, тема выпуска — наказание детей, а скорее даже как избежать наказания детей. И по тому отклику, который я получила в своем Инстаграм, когда анонсировала эту тему, я так понимаю, что тема очень актуальна и для тех, кто уже стали родителями, и для тех, кто только собирается и пока что не очень понимает, как вести себя в той или иной ситуации. Моя гостья — это психолог Мария Григорян. Я думаю, что многие из вас ее уже знают, так как она уже участвовала в моем подкасте. И, кстати говоря, выпуск, который мы с ней записали, про самоуверенность детей, он является на данный момент самым популярным. Также немаловажно, что Мария — мама двоих детей, у нее два мальчика, Эрик и Марк, и ей действительно есть чем поделиться, потому что она воспитывает своих детей абсолютно без наказаний. Друзья, это превосходно, я с удовольствием всегда наблюдаю за ее Инстаграм, за тем, как она общается с мальчиками, как они общаются. Это очень воодушевляет, и я искренне рекомендую на нее подписаться. На этом я заканчиваю свое вступительное слово и желаю вам приятного прослушивания этого выпуска.
Мама постоянно нам давала подзатыльники, могла также ударить тапком или скакалкой. А наш дедушка по маминой линии, когда мы были маленькими, приходил и мог нас отхлестать каким-нибудь телевизионным проводом или скакалкой. У меня прям картинка в голове, этот след этой петли от провода на ноге. И, конечно, это порождает чувство страха. Когда мы слышали, что его машина подъезжает к дому, нам хотелось куда-то спрятаться, мы от него прятались, делали вид, что нас нет дома.
Мне помнится, что я росла спокойным ребенком, всегда хорошо училась. Но, тем не менее, она наказывала меня часто скакалкой. И вообще казалось порой, что она ненавидит меня, что я мешаю ей жить нормально.
Мы делили с младшим братом комнату и перед сном очень часто общались, рассказывали друг другу какие-то истории, смеялись, и родителям это очень сильно не нравилось. Они делали предупреждение, что если сейчас не наступит тишина, то они будут нас бить ремнем. Тишина, конечно, не наступала, и приходил отец и бил. Установка от матери была такая, что бить до первых слез. Брат раскалывался сразу, у меня была установка не плакать принципиально. Поэтому меня били до тех пор, пока отец не уставал. Когда он уставал, он просто сдавался и уходил.
За одно поведение в один день меня не наказывали, но за такое же поведение в другой день могли наказать. Там лотерея. И способы тоже были разные. Мама могла меня игнорировать по 3 дня и притворяться, как будто я не существую. То есть я могла ползать у нее в ногах, упиваться слезами, а она просто переступала через меня и шла дальше по своим делам. Чувства и эмоции были абсолютно полярные. От «О, Господи, за что ты наказал моих бедных родителей такой ужасной дочерью, как я? Почему я не могу себя контролировать?» И вторая... Я представляла, что я умерла, и все на моих похоронах стоят, и моя мама навзрыд причитает о том, что она жалеет, о том, как она меня наказывала, и что она хочет, чтобы я вернулась, и что она больше никогда меня не накажет.
Было 1 сентября 11 класса, у меня был черный новый свежий маникюр, и что-то я не так сказала маме, и она начала меня бить и сломала мне 2 ногтя. Мне было безумно обидно. У меня чаще всего были какие-то физические наказания, телесные, то есть это кожный ремень. Все ноги были в синяках. В основном, да, это были ноги, чтобы, ну, либо чтобы не было видно, либо так просто получалось. У мамы были манипуляции. Мне мама постоянно говорила, что вот ты себя сейчас так плохо ведешь, я пойду возьму веревку, мыло и повешусь. И когда она закрывалась в ванной, для меня, конечно, эти минуты были вообще сущим адом. Я постоянно стучалась и говорила: «Мама, мама, как ты там?» и так далее. Сначала было у меня в голове: «Почему я такая?» Потом: «Почему у меня такая мама?» Потом: «Почему вообще все так сложилось?» Я, наверное, даже до сих пор задаю себе эти вопросы. Слезы какие-то постоянные. У меня были истерики до того, что я могла биться головой о стену, лишь бы вот попасть в другой мир, в другую жизнь, или вообще, я не знаю, все это прекратить. Я не понимала, как. У меня есть ребенок. Я надеюсь, что на ней это не отражается, но, наверное, я все это пойму, и до меня это дойдет лет через 20. Я очень надеюсь, искренне надеюсь, что она будет расти счастливым ребенком. Ребенка я своего не бью, я на нее даже не кричу. У меня, конечно, бывают такие моменты, что я сижу и думаю: ну вот, ну что же это так, ну почему, почему? Но в этот момент я себя моментом останавливаю и начинаю думать: а почему ты так сделала? И начинаю домысливать за нее, почему ты разлила воду. Просто захотела посмотреть, куда она денется, почему она по полу течет, а не утекла к соседям.
Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, Аня.
Выпуск будет спонтанный и даже немножечко экстренный после таких немножко невеселых сторис с вашим инстаграмом от одного психолога, который рассказывал о том, как нужно наказывать детей. Немножко в курс дела введу всех слушателей наших. Сегодня у нас выпуск будет посвящен наказаниям детей или не наказаниям, да, как можно воспитывать детей, не наказывая их. И мы также посмотрим на это со стороны преподавателей в том числе, потому что у меня тоже есть несколько вопросов от коллег на эту тему. В общем, постараемся сегодня этим выпуском рассказать о том, не как не надо, а о том, как надо, чтобы в новом году мы действительно начали новую страницу нашей жизни, если у кого-то из слушателей есть какие-то проблемы с воспитанием, наказанием, свободой детям. Что такое наказание? Какое-то определение есть этого? Что это?
Ну, определение можно посмотреть в каком-то словаре, наверное. Вот. Но мне очень понравилось, как сказал мой сын об этом, когда я его спросила. Он говорит: наказание – это когда делают что-то плохое за то, что человек сделал что-то плохое. И мне кажется, что это прекрасное объяснение. Так оно и есть. Мы, да, там, ребенка или какого-то человека, делаем ему что-то, что ему точно не понравится, что его расстроит, может быть, что его унизит и обидит за то, что он сделал что-то, что нам не понравилось. Если так очень грубо сказать, это как месть какая-то, да, но мы, как родители, конечно, считаем, что мы воспитываем таким образом. И вот в этом самое страшное, да, что мы делаем ребенку что-то такое, что его унижает, что на него очень влияет на вообще всю его жизнь дальнейшую, считая, что мы его воспитываем. Для меня это вообще таким сейчас является очень важной темой, которую мне хочется развенчивать. Такой миф, да, что мы думаем, что мы воспитываем, а на самом деле мы калечим. И печаль в том, что мы у детей считаем то, что они делают, считаем как бы преступлением. А они ничего не делают такого, за что их на самом деле стоит наказывать. Все их действия, если мы сейчас разберем, у них очень понятные мотивы, и они неплохие. Даже когда мы видим самый какой-то ужас, который нам кажется, да, что он там брата терроризирует, например. Но он это делает, потому что он ревнует, потому что брат его достал, потому что ему мало внимания, потому что ему из-за этого брата плохо. То есть он как может, да, так и проявляется, а мы наказываем, думая, что это какие-то преступления.
Да, мне, знаете, что понравилось? Вот вы сказали, мы взрослые, наказываем ребенка, то есть мы делаем что-то плохое за то, что он что-то сделал плохое. Но тут сразу у меня возник вопрос, плохое он сделал кому? Чаще всего дети, когда что-то делают, и за что мы слышим или читаем где-то вот эти статьи, да, за что нужно наказывать ребенка, но он же ведь плохое сделал по чьему мнению? По мнению взрослого, который потом применяет к нему наказание. Да? Ну вот, например, что-то ребенок разбил. И маме, или папе, и бабушке, там, я не знаю, какому-то любому взрослому, который потом решил его за это наказать, это не понравилось. Но, честно, мне кажется, это очень маленький процент случаев, когда ребенок вот действительно прям специально разбил, потому что он хочет маму позлить, особенно если мы говорим про каких-то маленьких детей там. И, по-моему, это зона ответственности взрослого — убрать все такие предметы, которыми ты так сильно дорожишь. Ну вот, например, у меня есть какие-то там, не знаю, крема или баночки в ванной или в моей косметичке, которые очень дорогие, я не хочу, чтобы их мой ребенок брал. Мне ребенку 1.5 года. Я их просто кладу в то место, где ребенок их не достанет, даже не увидит, даже не знает об их существовании. Но если я ставлю шампунь на полку в ванной, где она купается каждый день, и она берет этот шампунь и выливает, ну, вряд ли она делает это для того, чтобы позлить меня, и если я ей потом там: «Полина, ну-ка, давай я тебя сейчас отлуплю за это». Ну, по-моему, это несправедливо, ребенок же просто исследует мир.
Ну да, я об этом и говорю, что мы эту меру воздействия, да, которую оказываем на ребенка, как правило, за то, что, как вы, Ань, верно говорите, мы видим в этом что-то плохое, но это плохим не является. Если мы сейчас разберем все случаи, которые могли бы сейчас, вот, которые возникают у наших слушателей, да, я на все случаи найду вам причины, почему ребенок это делает, который просто... Он это делает, потому что он ребенок, он не может там себя контролировать, да, он не может справиться с собой по-другому, ну и так далее. И то, что вы приводите пример, мне кажется, что все-таки, ну, такие родители-то ответственные, зрелые, адекватно воспринимающие, они скажут, что, ну, это понятно про крема и баночки, да, ну, как быть, не знаю, там, вот он уроки не делает, вот он там брата, правда, ударил, вот он, не знаю, мне не помогает, вот он не выполняет договоренности. То есть какие-то вещи, которых мы требуем от детей выполнения каких-то договоренностей. То, как правило, дети с нами не договариваются об этом. Это мы сказали ребенку: «Слушай, давай-ка мы договорились». Он сказал: «Угу». Вот. Но это не является договоренностью. А вообще, сейчас думаю, сейчас отсутствие наказаний – это возможная стратегия. Я не наказываю детей вообще. Младшего не наказывала никогда в жизни, ему 8 лет. А со старшим вначале было что-то там. И это возможно. Но это надо просто полностью перестраивать вообще восприятие и отношения с ребенком. У меня нету поводов наказывать детей. Вот, ну, честно, это не потому, что я какая-то, я не знаю, там, идеальная мать, ангел какой-то, нет. Я на них, бывает, ругаюсь, срываюсь, но это не наказание, это мой, да, моя невозможность справиться и сообщить им по-другому. Естественно, это бывает, это происходит, но у меня нет нужды на них как-то воздействовать. Когда мне что-то очень надо, я их просто прошу, и они делают. Ну, и это, конечно, не сделать на раз, да, это должны быть какая-то база и какие-то отношения, какое-то мое отношение к детям, чтобы я с ним могла договариваться. Ну, и я это могу, потому что я их прошу раз, не знаю, вот сегодня их просила час помолчать. Посмотрим, смогут или нет. Но вообще они тут у меня бегают, орут, ни в чем не ограничены, поэтому они могут иногда сдержаться.
Ну, это вот тоже к вопросам о запретах, да, когда детям постоянно говорят: не бегай. Если мы сейчас перейдем к наказаниям, например, в школе, очень часто у нас там все запрещали: не бегай, не говори. У меня вот вопрос, вот вы заговорили про крики. Я долго думала, потому что на эту тему. Вот крики, ругань. Я считаю, что это не наказание. Но, наверное, крик крику рознь. В какой момент крик или ругань на ребенка превращается в наказание?
Наказание – это именно мера воздействия. Это я вспомнила сейчас, правда, когда-то в словаре прочитала. Когда я на ребенка ору, потому что я не могу сдержаться из своего бессилия, кричу, я на него как бы никак не пытаюсь воздействовать. Я просто, ну, вот не могу с собой справиться. Потому что если я могу, во всех случаях, в которых я на детей ору, во всех случаях я знаю, как это сделать иначе. Просто это требует от меня больше положений, хотя по итогу оказывается всегда, что нет. Когда она орала, потом вина, вот это выяснение отношений, извиниться. То есть в итоге это все будет больше. Но мы правда сами сильно очень травмированные почти все. И, ну, я с травмированными не что-то страшное понимаю, да, но выращенные, в общем, в определенных условиях. И, конечно, мы не можем делать все идеально, поэтому бесполезно требовать. Но я не считаю крик наказанием, потому что я не пытаюсь криком его на него надавить. Если я не пытаюсь его напугать. Наверное, он испугаться может. Но я либо как бы несу эту идею, что я сейчас буду тебя наказывать. Это же прямо так и проговаривается. Если ты сейчас что-то не сделаешь, ты будешь наказан. Тут это не то же самое, что я пытаюсь уложить его спать 2 часа и просто уже «да, хватит!» Это, ну, не то же самое. Да? Наказание это или нет, мы можем сами понять по тому, что мы в это вкладываем. Мы ему сообщаем, своим транслируем, то, что я наказываю тебя или нет.
Я просто наблюдала относительно недавно такой случай, где-то, то ли в торговом центре, то ли где-то мама одевала ребенка дошкольного возраста. Ну и дети, как всегда, он там убегал, и она в итоге разозлилась, начала на него кричать. И говорит, я тебе сейчас ударю, ну или там что-то по попе надаю, вот как-то вот так выразилось, то есть не то, что я тебя сейчас изобью, а как-то, ну, вроде бы фраза, которая привычна, я много знаю семей, где там по попе могли побить, мне кажется, меня тоже в детстве давали, как они называют, поджопники, или как это культурно сказать слово, но... Я почему-то вот сейчас, когда стала сама мамой, очень на это чутко реагирую. Я вот подумала, вот она вроде бы ничего не сделала. Она вроде бы ему просто сказала. Но это же получается по факту угроза. Ребенок сразу перестал бегать. То есть он, понятно, что он уже знает, что это такое, значит, это уже он получал за это, видимо. Правильно? Получается, это такое словесное наказание на данный момент. Но без этого тоже получается возможно, без вот этих вот всех... ультиматумов и так далее. А скажите, Мария, а вот какие по вашей практике последствия во взрослой жизни от подобных наказаний? Мне вот интересно, большинство ли людей, вот, которые в детстве их вот так вот жестко наказывали, там, били, например, за оценки, за плохие, за что-то там, они это тоже на своих детей переносят? Или это как обратный эффект, что типа вот со мной были так, я так не буду? И действительно у них получается.
Бывает очень по-разному. Ну, судя, если мы посмотрим на наше общество, на то, как мы воспитываем детей, то мы увидим, что мы в основной массе, конечно, повторяем. Потому что это самый простой способ. Мы как научены, так и действуем дальше. И мы учимся взаимодействовать с детьми в очень раннем возрасте, впитывая взаимодействие родителей с нами. И чтобы действовать иначе, нужно реально проделывать очень мощную такую работу внутреннюю, сложную, болезненную, как правило. Поэтому на это идут не все, но при этом есть, ну, наверное, из общей массы единицы, которые, правда, в такой протесте, да, делают по-другому. Но это мало у кого получается, потому что наверняка всем знакомы вот эти истории про то, что все дети и подростки говорят, я никогда так не буду, а потом делают абсолютно то же самое, потому что мы не можем эту программу из себя, ну, как бы вытащить, да, это очень на глубоком каком-то бессознательном уровне все заложено, и в какой-то стрессовой ситуации, когда мы возвращаемся к этим бессознательным каким-то паттернам, мы все говорим, да, очень странные вещи, понятно откуда. Я вот рассказывала сейчас подписчикам, что я недавно так шипела на ребенка в бассейне и смеялась, что вот сейчас бы меня кто-нибудь снял тут, и показал, ну, если бы был кто-нибудь и знал бы, кто это, кто я. Потому что я попала в очень такую свою историю, что мне нельзя было не хотеть чего-то в детстве. А он мне сказал, что я там не пойду. И я прям... Редко со мной это уже бывает, конечно, благодаря длительной там терапии, да, и работе. Но иногда в какие-то моменты я там была устала, у меня там опаздывали мы, то есть уже такая стрессовая ситуация. Я говорила ему такие фразы, которые вообще мне не свойственны. Или у меня иногда вылетает фраза, что-нибудь типа, что свинья. Я вообще не по откуда берется, то есть я так не думаю про ребенка, да, но вот он что-нибудь проливает, например, и вот она, ну, она просто реально помимо сознания откуда-то всплывает из глубин, вот, и мы правда повторяем, и, значит, единицы не повторяют, а говорят, что я вот сам так делал, я никогда, не знаю, наверное, какой-то характер личностный, да, характеристики какие-то, что у некоторых это получается, ну, как, не знаю, у алкоголиков дети в основном тоже становятся алкоголиками, но есть единицы, которые никогда не пьют именно потому, что их родители были алкоголиками. Ну, такой-то набор, да, чего-то, качеств, не знаю, там, нервной системы, чего-то еще позволяет так не делать. Вот, но вообще, конечно, когда мы такую идем на сознательную, осознанную работу внутреннюю, болезненную, тогда мы можем это изменить.
Но это главное искреннее желание и понимание того, что вообще-то это не так. Ну, в смысле, что это неправильно. Очень часто слышу, даже от знакомых, что «Ой, ну ладно, нас в детстве тоже били, и ничего, выросли нормальными людьми». Но я обычно не вступаю в дискуссии, потому что мне не хочется там спорить уже ни с кем, ни с чем. Но вообще-то, как можно такое говорить, ты же не знаешь, как бы было с тобой по-другому, если бы тебя не били.
Есть такой мем, что тем людям, которые мне говорят, что нас били, мы выросли нормальными, мне хочется орать, кто вам сказал, что вы нормальные. Ну и это правда. У нас, ну, люди, которые так говорят, как правило, это не очень такие глубоко осознанные люди, потому что, ну вот если человек счастлив, у него все хорошо в жизни, да, у него складывается отношения, карьера, у него любимая женщина или любимый мужчина, любимый ребенок, любимая работа, и вот все у него хорошо, но откуда у него вообще возникнет желание кого-то бить? Поэтому, когда человек говорит о том, что ну, меня били, и я выросла нормальная, и я буду бить, ну, значит, у него, в принципе, уже что-то с ним такое происходит, да, что откуда может реально у человека, у которого все хорошо, возникать желание бить ребенка, да? Это он не может справиться со своими чувствами, которые ребенок вызывает. Он не знает, как иначе вообще на него воздействовать. Он, как правило, боится очень за то, что из ребенка что-нибудь там вырастет не то. Ему стыдно перед другими людьми за ребенка. Вот это все вызывает желание ребенка наказать, ну, там, ударить, например, да. Любовь не вызывает желания ребенка ударить. Пожелание ребенку благополучия искреннее не вызывает желания ударить ребенка. Да? Это все из очень таких ненормальных мотивов. Из страха, из стыда, из вины, вот из этих всех.
Своих каких-то предрассудков, не знаю, стереотипов. Я почему-то, вот вы сейчас говорили, поднять руку. Мне почему-то приходят, за счет того, что я преподаватель, и очень часто мне даже иногда знакомые скидывают какие-то ролики из Ютуба, где там учителя скрытую камеру сняли, и вот она, значит, берет этого ребенка. Ну, я не знаю, вы, может, видели этот нашумевший был ролик в Инстаграм, где в каком-то городе, уже даже не помню в каком, учительница взяла за волосы девушку, ну, там уже, наверное, 9 класс, она была накрашена, и она ее при всем классе просто сначала отчитала, а потом она ее взяла за волосы и потащила в раковину, и вот просто в раковину ее чуть ли там, но она ее не ударила, но она ее туда окунула, как бы, говорит, смывай, ты там неподобающе выглядишь и вообще и все такое.
Да-да-да, если мы честно к себе обратимся и на других посмотрим, что нами движет, да, когда мы что-то подобное делаем, мы, ну, если мы захотим увидеть, мы увидим, что это не от нормальности. Поэтому вот эта фраза «нормальными выросли», ну, это правда, это фигня полная. Это просто неправда. Такими фразами это расхожее выражение. Этими фразами, в принципе, оперируют люди, которые, ну, так, не очень далеко.
Оправдывают себя.
Да, да. Это не очень глубокая готовность вообще понимать себя. Да? По поводу, Ань, вы спросили по поводу того, как влияет. Я думаю о том, что мы хотели с вами говорить все-таки о том, как можно иначе.
Да.
Вот. О том, как влияет, об этом сказано вообще уйма всего. И вот давайте просто приведем эту передачу в пример. И можно на нее ссылку будет дать. Выпуск Пети Плоскова, да, называется «Насилие над детьми», кажется, так
«Насилие над детьми», да, ну, шикарный выпуск, конечно. Мне очень понравилась там фраза Оли Кравцовой, которая говорила о том, что все идет к тому, что будет лучше. То есть наши родители так делали, тоже не от хорошей жизни. Ну, то есть то поколение там еще было жестче. И она говорила про своего сына, а у моего сына вообще не детство, а мечта. Ну, это действительно так, и я тоже это вижу. Вы говорите о том, что возможно воспитывать без наказаний. Давайте рассказывайте нам все секреты. Как вы это делаете? Ну вот, например, смотрите, мама родила, да, вот она уставшая. Некоторые еще там борются с депрессией послеродовой. И, ну, в большинстве случаев все-таки мама одна с ребенком сидит, муж чаще на работе, да, и не всегда есть помощники. И вот ребенок, не знаю, мне почему-то опять приходит пример вот этот вот с одеванием, что мы так долго одеваемся, и там вот это вот все. Вот откуда начать? Родителю, вот маме, папу, он не хочет наказывать своего ребенка, он не хочет его психологически тоже доказывать и говорить ему, да ты чего такой медленный, да ты что глупый, да ты вот это не умеешь, да ты снова ошибся, у тебя опять не получилось. Это что же такое? Ну, я не знаю, мне кажется, это относится, наверное, к психологическому наказанию, вот это постоянно ты на ребенка давишь, и он вырастает в итоге, ну, весь в страхе вечно совершить ошибку и сделать что-то не так. Угу. Какой первый шаг должен совершить взрослый человек, родитель, чтобы вот он просыпается завтра утром после нашего подкаста и такой, все, больше так не хочу, я не хочу этого говорить, я не хочу этого делать.
Ну, давайте так, первый шаг, который нужно сделать, это признать, что не получится сразу. Признать и перестать от себя этого ожидать и перестать себя винить за это. Принять, что я могу только так, я пока что не знаю, как по-другому, и переделать себя и как-то измениться будет долгий путь, и на этом пути я буду совершать много ошибок и буду еще где-то на ребенка там срываться, может быть, прибегать каким-то способом. Это вот первое, что важно сделать, чтобы ресурс наш не уходил на бесконечное самообвинение. Да, просто принять, что вот сейчас так, мне это не нравится, буду искать пути решения, но сразу не смогу и не справлюсь. Второе – это пойти на психотерапию, конечно. Есть такой тоже мем, что залог психического здоровья ребенка – своевременная психотерапия за пару лет до его зачатия. Это самое идеальное, конечно, когда идут, когда ребенка рожают взрослые осознанные люди, которые будут баночки со своими средствами и шампунями убирать, а не ждать от годовалого ребенка, что он должен понять их. Почему надо идти на психотерапию? Чтобы как раз разобраться с тем, что мной движет. Почему я сейчас собираюсь ребенка наказывать за то, что он не одевается? Наверное, потому что я считаю, что ребенок, ну, должен меня слушаться. Почему я так считаю? Почему я думаю, что другой человек со свободной волей обязан меня слушаться? Если я говорю, пойдем гулять, а он гулять, например, не хочет или одеваться не хочет, да? Ну, в общем, просто начать себя спрашивать и исследовать на предмет того, почему я что-то от ребенка требую.
Мне вообще кажется, что у нас в обществе на детей очень часто смотрят, как будто бы они еще не человеки, не маленькие люди. Да. То есть они какие-то маленькие, и почему-то они нас должны слушать. Я не могу понять, ну, почему они нас должны слушать? Да, это мой ребенок. Да, в каких-то ситуациях, типа, перейти через дорогу, я должна научить ребенка, что смотри, дорога, тут есть светофор, а где-то нет светофора. Это опасно для жизни, это реально опасно для жизни. Или там, ты можешь в этом случае, там, не знаю, схватить за руку резко, да, может быть, это будет даже больно ребенку, но это ситуация, которая может причинить опасность. Но в других случаях у нас считается, что если ребенок, он должен меня слушать. Отсюда же вот это вечное в школах. Замолчите, не бегайте, вставайте при виде учителя, говорите только, когда учитель скажет.
Аня, я вот вас слушаю и понимаю, что то, что я вначале сказала, что тут речь, конечно, не про наказание, и поэтому тут нет каких-то понятных шагов, которые надо делать, потому что речь, правда, про изменение отношения. Mm-hmm. Если я убеждена, что ребенок обязан меня слушаться, и вы говорите, почему? Ну, причин вам приведут массу, вот те, кто так считают, да? И даже там будут очень такие логичные о том, что у него нет опыта пока что, а у меня есть, и я лучше знаю, как вообще, чего надо, ну, заканчивая всякими, что, в смысле, просто должен и все, потому что я тоже должна была когда-то. Ну, это самая большая такая болевая точка, что нас не считали за людей, и мы вырастаем, у нас есть возможность отыграться. Мы этого не осознаем, но мы все действуем именно оттуда. В смысле, теперь ты мне должен. У меня есть друг, которому я когда говорю ему, ну, про уважение к детям, про то, что с ними надо считаться, ну, и они, так как могут меньше, к ним лучше снисходительно относиться. И он мне так сказал в таком, с отчаянием, наверное, даже. А когда я смогу для себя-то вообще что-то сделать? Я, говорю, в детстве рос и должен был все время родителям. Теперь я вырос, я должен детям. То есть это очень тяжело сломить как раз, да? Потому что я, когда был ребенком, я не должен был ничего никому. А нас так растили в этом долженствовании. Мы вырастаем, и у нас наконец-то появляются те, которые теперь нам должны. Мы на них отыгрываемся, по большому счету. А тут я должна это в себе подавить, эту месть не совершить, да, и тогда мне не дали того, что я хотела, и сейчас мне никто не будет. Это правда сложно. Переломить вот эту вот, ну, травму, которую мы передаем так с поколения в поколение, и сказать, признать, что ребенок мне ничего не должен. Пойти к психотерапевту и оплакать там то, что я тоже был не должен, а оказался вот должен, да, всю жизнь как-то жил там для того, чтобы родительские, не знаю, амбиции удовлетворять, например. Мы детей рожаем, они нас об этом, блин, не просят, они ничего нам не должны. Это наше взрослое решение двух взрослых людей. Дети будут должны потом своим детям, которых они примут решение родить, и их будут воспитывать. Ничего нам дети не должны, слушать нас не должны, правда. И это я понимаю, что это будет многие бомбить от этой фразы, и скажут, как это вообще так, я вот думаю, все, а у меня ничего. Есть такой психолог Никита Карпов, и у него есть статья про долг, что если бы дети могли вообще осознать всю полноту того, чего они нам должны, сколько мы в них вкладываем, они бы просто там с ума сходили, это, ну, это невозможно отдать, да, сколько мы вкладываем в детей, это правда, если бы это как-то посчитать, померить, да, Я вообще столько не смогу отдать никогда в жизни. Ну, правда, да, меня рожали, растили, там, забивали на себя где-то, столько мне всего дали. Ну, так вот жизнь устроена, что дети много всего, правда, требуют, в хорошем смысле, да, требуется им много.
Я в психотерапию пошла после того, как родился у меня ребенок. Мне это помогло осознать и понять, что я не должна жить в вечной жертвенности ради своего ребенка. Потому что моя мама, она до сих пор живет с этим. И она не может понять, как так я не делаю жертвы ради ребенка. То есть я не бросила все, все свои интересы. Вообще не отдала всю свою жизнь для вот ребенка. Потому что она-то ждет сейчас от меня отдачи. Что я сейчас пойду отдавать этот долг ей, который она...
Да, да, да.
И с одной стороны, я понимаю ее, она действительно прошла сложный путь. А с другой стороны, я понимаю, что это выбор каждого взрослого человека. Делать вот так или вот так. Да. Мне кажется, что психотерапия, она помогает понять и найти баланс действительно. Мне хочется, чтобы вот люди, которые нас слушают, это же наверняка будут люди, у которых действительно есть какие-то сложности с этим, и они хотят по-другому, действительно хотят по-другому. Я просто хочу сказать, что это... очень сложный процесс, то есть это все так взаимосвязано, и наше детство, да. И общество, потому что мы отовсюду, вот вы, например, приводили пример, да, ребенок не хочет гулять, но надо идти с ним гулять. До меня это сразу не доходило, что я ненавижу гулять с ребенком, я не люблю эти все дворы, площадки, для меня это ужас какой-то, но везде написано, что минимум 3 часа в день нужно гулять с ребенком, ты злишься на этого ребенка, что из-за него, тебе нужно куда-то там идти, эта злоба может в тебе копиться, и ты потом в какой-то момент там начинаешь ему высказывать, а ребенок вообще не понимает, мама, я вообще гулять даже не хотел, то есть вот это вот давление общества, эти стереотипы какие-то, вместо того, чтобы на самом деле просто слушать себя и своего ребенка и задавать себе вопросы постоянно.
Про шаги мы говорили, да, что да. делать? Этот второй шаг, о котором я говорю, это, ну, правда, очень сесть и проделать такую работу для начала с собой. На что я вообще опираюсь и ориентируюсь, когда я его наказываю? Зачем? Что мной движет? Для чего? Если не останавливаться на первом ответе, который будет что-нибудь, чтобы вырос хорошим человеком. Вот если на этом бреде не останавливаться, а реально спросить себя, я его наказала сейчас за то, что он вылил банку с шампунем. Зачем я это сделала? Почему я это сделала? А почему он это сделал? Я сейчас его наказываю за то, что он не убрал, не знаю, за собой одежду. Зачем? Для чего я это делаю? Что я хочу, чтобы он осознал? Что надо за собой убирать одежду? Зачем за собой убирать одежду? Вот прям спрашивать себя этот вопрос «зачем?» много-много-много раз. Да? И когда у вас будет абсолютно понятная такая кристально чистая картина для себя, да, что я хочу его вырастить чистоплотным человеком, чтобы... Я не знаю, я в это не верю, поэтому мне дальше не провести линию. Вот, потому что точно нет никакой корреляции, в смысле, у наказаний с тем, чистоплотно вырастет человек или нет. Вообще, даже близко. Потом обязательно почитать какую-нибудь книжку, благо их сейчас много, или хотя бы статью про развитие детей. И понять, что он в год не может не брать шампунь, он не может понять его ценность, он не может не отвлекать маму от книжки, а в 3 он не может хотеть убирать игрушки, да, а в 6 он не может хотеть сидеть за партой. Вообще понять его возрастные особенности, сейчас об этом пишут очень много и говорят много. У меня есть книжка об этом, мне кажется, очень подробно и доступно написанная, да, о том, чего они могут, чего не могут. И состыковать, совместить то, чего я хочу, вот второй этот шаг, да, с тем, чего может ребенок. Увидеть, сколько там будет несоответствий. Я хочу, например, чтобы ребенок, ну вот, гулял, потому что это полезно для здоровья. Но он не может хотеть гулять, осознавать, что это важно и полезно. Он понимает только, что там холодно, противно, придется долго ходить ногами, а еще надо одеться для этого в эти ужасные комбинезоны. Вот это то, что он чувствует и не хочет этого, и выражает свое нежелание. Тут вообще не за что наказывать. Он просто чего-то не хочет, потому что ему неприятно. За что его тут наказывать, да, например, в диване?
Хорошо, а оценки?
Какие?
Вот вечно, да, с этими оценками борьба. Я человек, выросший в семье, где меня не наказывали, слава богу, но я помню только вот, если поговорить про наказание, только одно. Страх перед мамой в начальной школе за вот 2 или 3. Я помню прям, я боялась, что она меня поругает, потому что надо, чтобы учиться хорошо. Зачем надо, я не особо понимала. Ну вот что говорить на это? Как парировать вот эти вот оценки? Что вы говорите, когда вам задают такие вопросы? Вот он там учится на 2, а как же так ему там в университет? Он что, дворником хочет стать, как у нас стандартное?
Ну вот. Я предлагаю подумать людям поглубже, просто тем, кто так говорит, о чем они вообще говорят, какой университет, какой дворник, какие 2, где вообще связь. Если человек в состоянии думать и хочет думать, он подумает и придет к ответам. Если не в состоянии, то, что бы я ни сказала, ничего это не поможет. Но про оценки мне сложно говорить, потому что я против этой системы в принципе. Мне кажется, что это одна из самых больших бед в школе вообще. Эта оценочная система сама по себе – это уже наказание сплошное. Это просто, ну, такой верный путь к низкой самооценке у ребенка. А если не к низкой, то к очень зависимой от мнения других. Что меня вообще кто-то оценивает, ну, это бред полный. Ну, это правда, я, кстати, даже не знаю, надо почитать, откуда вообще эта история вся с оценками, ну, изначально, да, зачем это придумали, почему так, ну, это ужасно. А то, что вы говорите про страх, я сейчас думаю, да, ведь можно сказать, я же не наказываю ребенка, просто на него ору за оценки. Ну, это тоже давайте к наказаниям приравняем, потому что это мера воздействия, как мы вначале говорили. Да, я это делаю для того, чтобы двоек больше не было. И как вот в этом передаче, на которую мы ссылаемся, про насилие, там Маша говорила Арзамасова такое, что я шла домой и думала, пусть только бы меня сбила машина, что это просто, я это слушала, у меня вообще там сердце просто в пятки уходило.
Маленький ребенок об этом думал, то есть это не да. Какая-то, она маленькая была, и она думала, что лучше меня собьет машина, чем мама меня сейчас наругает за двойку.
Потому это была главная идея тех сториз, которые я начала, что это ужасно, когда ребенок боится своих родителей, это просто катастрофа. Вот все последствия, да, которые есть, они не от наказаний, таковых, да, они от страха перед родителями, да, то, что в мире нет человека, который, ну, который мне дарит безопасность, потому что единственный человек, два человека в мире, которые дарят безопасность, папа и мама, да, ну, или там, кто воспитывает детей, один человек, два, три, пять, да, это какая-то группа людей или хотя бы один, который дарит ребенку ощущение вот этого доверия к миру. Он растет без тревоги, да, в ощущении безопасности. А когда он боится своих родителей, ну, тревожность тут просто гарантирована, да, он не может, у него нет ощущения покоя, безопасности, ну, не говоря о свободе какой-то, да, он просто запуганное существо, маленький ребенок, который будет так расти таким запуганным, и, ну, я не знаю даже, что говорить про оценки, кроме того, что, ну, это бред портить отношения с ребенком из-за оценок, оценки абсолютно не влияют на дальнейшую вообще жизнь и... В общем, мне кажется, что об этом тоже как-то много очень говорят. Вот Дима Зицер об этом много говорит.
Но у него, кстати, по-моему, вот в его школе там, по-моему, нет оценочной системы.
Нет, конечно, нет. В альтернативных школах почти никаких нет оценок никаких, да, там оценивают максимум, что это какой-то прогресс самого ребенка относительно к нему уже самому. Вот, оценок нет, потому что все какие-то, ну, такие прогрессивные школы, да, это понимают, что эта система, ну, это огромная ошибка вообще. Так, это правда. То, что вообще хорошо как-то устранить. И мы же в жизни-то больше нигде же так не оцениваем себя, кроме школы. Ну, университет, да, дальше на работе, там, да, в какой-то деятельности. Вроде мы, ну, такой системой не пользуемся.
Конкретно такой?
То есть мы, конечно, оцениваем всех всегда, и это нам нужно, правда, как-то вообще на что-то какие-то ориентиры, но не в таком формате.
Но, тем более... Я еще вижу такое здесь зло в оценках. Не совсем понятно. Ну вот я получила там 5 по какому-то предмету, по какому-то 2. Но не совсем понятно, пригодится ли мне вообще этот предмет через там, 20 лет, когда я наконец закончу учиться и выйду в мир. Потому что, например, когда я ходила в школу, были одни профессии. Сейчас, когда я уже... Я сама сменила профессию, во-первых. А уж наши дети, мир вообще не стоит на месте. И поэтому, не знаю... заставлять их получать 5 за какие-то знания, которые, возможно, им даже не пригодятся.
Так, а еще самое такое тут идиотское, то, что мы как бы ругаем же зачем, чтобы он типа на 5 учился, да, если говорим про оценки. И получается, что он получает знания из страха, то есть он мотивирован страхом, что мне надо учиться, потому что я боюсь. Ну, это же очевидно, что таким образом человек просто будет ненавидеть все, что связано с получением знаний. Он не будет там слушать себя и выбирать себе какую-то деятельность подходящую. Он будет учиться, потому что иначе я буду наказана, меня будут орать. Усвоение знаний так не происходит. Я могу зазубривать, конечно, что-то, да, но я ничего не пойму как-то глубоко. А главное, что я не найду то, что мне вообще нравится и чем я хочу заниматься. Ну, это правда, вот если отвечать на эти вопросы, понимаешь, что это вообще какой-то бред, если об этом вот так на это смотреть, это, ну, полная бредятина вообще. Даже обидно, что приходится об этом говорить.
Обидно, но я думаю, что, может быть, кто-то, может быть, и слушатель услышит это со стороны и по-другому на этот вопрос посмотрит. У меня в школе была преподавательница, которая обращалась к нам. «Эй, дебилы!» Она не на каждом уроке так говорила, но говорила, когда у нее было плохое настроение. Я ненавидела историю всей душой. Я просто ее зазубривала для теста, диктанта и вообще все забывала. И до сих пор история — это слабое мое место. Поэтому действительно это ни к чему хорошему не приводит.
Про учителей, Аня, сказали, да. То, ну, если они работают в этой системе, как бы чего им, какой им пользу даст то, что оценки — это, ну, там, условно, плохо, да? Ну, они, им приходится с этим иметь дело, да? Им приходится как, ну, просто, наверное, можно даже, находясь внутри этого, что-то делать, хотя бы не ставить, правда, детей в такую... Как-то говорить им вообще, что не это важно, да, что важно другое. Вот, например, моему сыну, учитель с ним индивидуально занимается программированием, и говорит ему такие вещи, что если ты ни разу за неделю не ошибся, значит, ты ничему не научился. Я когда-то услышала от сына, у меня слезы поступили, потому что, ну, я думаю, как прекрасно, что можно вот так ребенка растить, и вот такие, не на психотерапию он потом будет это узнавать, что вообще ошибки — это хорошо, да, а уже он это узнает, да, что вообще это круто, и вот он путь к познанию на самом деле. Вот. А про школу просто, ну, еще хочу сказать то, что можно детей учить совсем иначе, и на это есть сейчас много всяких разных возможностей. У меня дети, например, в школу не ходят, сейчас старший только пошел, 12 лет, и, в общем, очень, очень по-разному можно. Вот это тоже как-то хочется просто хотя бы озвучивать, что есть какие-то варианты, потому что когда-то я тоже не понимала, что можно как-то, можно в школу не ходить.
Да, и я еще здесь хотела вам вопрос задать. Если я не ошибаюсь, Марк русский язык до какого-то возраста не хотел учить. Вы рассказывали
об этом. Так он и не хочет. До сих пор.
Но у вас были, вы, по-моему, писали о том, что были даже переживания какие-то по этому поводу, и вам было сложно самой собой договориться, да, чтобы вот как-то на него не влиять. И это я тоже просто к тому, что я считаю, такие темы нужно освещать, что вот это вот все надо, пятерки и так далее, что, возможно, вообще-то и вот так. Вот ребенок не хотел, но потом в какой-то момент он же все-таки... проявил.
Он захотел пойти в школу и начать учиться. Вот чего он захотел. А там, соответственно, и русский язык тоже есть.
Ну, это круто. Это круто. А раз уж мы заговорили про педагогов, у меня еще есть такой вопрос. Мне несколько людей его задали в директ, когда я рассказала о том, что будет запись подкаста. Это педагоги, которые столкнулись с такой проблемой, что они узнали от самого ребенка, что дома иногда бьют ребенка за оценки или очень-очень жестко ругают, вот прям очень сильно. То есть там в какой-то приватной беседе ребенок не то что прям пришел, нажаловался, а вот просто учитель сам проявил инициативу и постарался с ним поговорить. На ребенке нет побоев, ну, как бы он с виду все нормальный, вот просто преподаватель узнает такую информацию. Как с родителями начать беседу в таких ситуациях? Это очень чувствительный вопрос, и ты не знаешь, что тебя ждет на том конце, скажем так.
Да, и именно поэтому тут нет какого-то ответа универсального, и смотреть нужно по ситуации каждый раз. Вот в этой передаче, о которой мы сегодня говорили, там есть ответ, я, правда, не все слушала, проматывала, как раз не слышала, что там говорили об этом. Как поступать, когда на улице это видишь, да? Но мы, правда, не знаем, как отреагируют родители, и не знаем, что потом будет ребенку. Вот я, например, скажу, поговорю с родителями, да, а родители потом еще хлеще вообще ему, да, будут его наказывать. Вот, и запрещать об этом говорить. Поэтому тут никаких гарантий, но... И, наверное, я бы ребенка как-то поддерживала в первую очередь, если уж он мне рассказал, да, и говорила бы ему с ним как-то об этом. Но это просто еще, это, мне кажется, не очень это работа учителя на самом деле. Да? Это скорее работа каких-то других, наверное, кого там, психолога, или кто там работает. Ну, это опять, это все опять вопрос к тому, что в школьной системе так все устроено, что вот вообще непонятно, что делать. Если бы такое случилось в какой-то небольшой альтернативной школе, там наверняка есть все вообще методы вообще воздействия на всех, да, и методы урегулирования такой ситуации. А в школе непонятно, кто это должен делать, как можно. Ну, если ребенка можно хотя бы выслушать, дать ему выговориться, да, и как-то его поддержать, мне кажется, для ребенка уже очень многое значит.
Ну, в общем, не делать чего-то сгоряча, потому что действительно не знаешь, как это все обернется для ребенка, и будет ли ему, если этим займутся какие-то другие структуры, будет ли ему лучше где-то там, нежели чем в его родной семье, даже в той, где его иногда бьют. Спасибо вам большое. Мне кажется, мы сегодня очень много тем затронули, разных, очень много пищи для размышлений. Я надеюсь, что слушатели получат ответ на свои вопросы, ну или хотя бы просто начнут задумываться о том, что и как.
Друзья, спасибо вам, что вы провели этот час со мной. Я надеюсь, что вы нашли ответы на свои вопросы, а также нашли много пищи для размышлений. И прежде чем вы услышите окончание этого выпуска, хочу сказать вам, что для меня, как для автора подкаста, очень важно получать вашу обратную связь. Ваша обратная связь — это ваши репосты, ваши лайки. Поэтому, пожалуйста, поставьте звездочки в iTunes или напишите ваш отзыв, а также любые репосты подкаста в соцсетях, в Инстаграм, в Фейсбуке, ВКонтакте приветствуются. Спасибо вам большое и услышимся через месяц. Когда я поверила в Бога и начала читать Библию, там написано, что обида действительно наносит большой ущерб тебе самому, поэтому я приняла решение простить ее, хотя это было совершенно непросто. Мне кажется, что из-за того, что меня недолюбили в детстве, я сама не очень-то понимаю, как это правильно любить своего ребенка. Но я читаю книги о воспитании, и мы с мужем постоянно работаем над собой в этом направлении, поэтому надеюсь, что малыш вырастет без психологических травм.
С матерью отношения так и не наладились. Простить я ее тоже не смогла. Отца я простила скорее за эти проступки, потому что я понимала, что он был скорее исполнителем, чем инициатором.
Сложно простить и понять человека, который находится в отрицании, у которого свои воспоминания о том, как у меня прошло детство, потому что по воспоминаниям этого человека у меня было прекрасное детство, вообще довольно свободное. Собственно, поэтому я и выросла такой безалаберной и безответственной.
Простить? Я даже не уверена, что у меня есть обида какая-то. Мне кажется, что нет. Ну, вот так сложилось. Она моя мама, и я ее все равно люблю, и я за нее безумно переживаю. Мне очень обидно, что нет у нас теплых отношений.
Я простила мамины действия, но не могу простить ее позиции и ее упрямство. Конечно, родители сдают нам паттерны поведения и реакций, и все, что делают родители, сказывается на детях потом еще много-много лет.